Любить, молиться, петь. Святое назначение души, тоскующей в изгнании своем. Святого таинства земное выражение. Предчувствие и скорбь о чем-то неземном. Предание темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь. Души, настроенные к созвучию с прекрасным, три вечные струны — молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфою живой. Здравствуйте, дорогие друзья! Этими строками Петра Андреевича Вяземского мы открываем новый цикл программ «Вдохновение Святой Земли». Я с огромной радостью приветствую в эфире Анну Мусан-Леви, гида паломнической службы «Радонеж». Анечка, дорогая, здравствуй!
Здравствуй, Света! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Мы по тебе очень соскучились. И наши зрители, которые встречались мне в разных городах или из разных городов приезжали в Екатеринбург или вступали со мной в переписку в социальных сетях, очень часто интересовались, где же Анна Мусан-Леви. Ну и вот теперь давай раскроем наш секрет.
Ну вот, мои дорогие, Господь сподобил, я стала в четвертый раз мамой. У меня родилась четвертая доченька. Помните, как служебный роман, да, заканчивается, что там через 9 месяцев у Новосельцевых было уже 3 мальчика. Ну вот так у нас теперь 4 девочки. Вот, мы этому ужасно рады. И я действительно просто не имела времени и сил продолжать наши передачи, тоже очень без них скучала. Но вот с паломниками работала почти что до последнего. И вот 14 мая, как раз в день иконы Матери Божией «Нечаянная радость», у нас родилась наша радость, наша маленькая Кассия. Вот такое редкое действительно имя. Между тем, великая святая, преподобная Кассия Константинопольская, единственная в истории церкви женщина-гимнограф. Может быть, действительно, о ней когда-нибудь можно будет сделать отдельную передачу. Личность удивительная совершенно. Ну вот, так что нам уже 3 месяца. Мы растем на радость папе с мамой. Сестренки, конечно, обожают совершенно ее, играют с ней все время. Так что мне, в общем-то, легко с такими нянями хорошими. Ну вот, и я очень рада, что можно теперь опять общаться нам через наши программы и рассказывать вам о Святой Земле.
Да, слава Богу. И с тем, что ты сказала, перекликается стихотворение Петра Вяземского «Любить, молиться, петь», потому что это как раз сейчас, наверное, стихия в очередной раз молодой мамы, которая поет ребеночку колыбельные, молится за него, и в семье, где все друг друга любят, это так естественно. Ну, а теперь переходим к Петру Андреевичу Вяземскому, как и обещали, и к новой нашей рубрике «Вдохновение Святой Земли».
Ты знаешь, рубрика эта родилась тоже ведь не случайно. Дело в том, что когда я очередной раз становлюсь мамой, у меня всегда очень сильно всплывает, скажем, на поверхность моя русскость. Вот несмотря на то, что я действительно больше половины жизни живу в Иерусалиме, с моих практически 16 лет, тем не менее по душе, по культуре я человек абсолютно русский. И вот с рождением очередного малыша я это очень чувствую, потому что пою я им, конечно же, русские наши колыбельные народные песни, читаю им, конечно же, русские народные сказки. И я как-то задумалась вообще об этом, о том, а что такое вообще русский человек? Это ведь на самом деле очень интересный вопрос, потому что есть разные способы, как бы, да, определить. Ну, человек, говорящий на русском языке, человек, живущий на территории России, не знаю, человек, считающий Россию своей родиной. Ведь очень часто действительно мы можем встретить людей, которые по национальности не русские, но они абсолютно русские душой и по всему, да? И вот, ты знаешь, я в который раз, задумываясь на эти темы, прихожу к очень простому ответу, что русский может быть и так, и эдак, но он обязательно православный. Действительно, вот русская душа, русский человек неотделима от православия. И здесь дело даже не в том, насколько часто человек ходит в храм, хотя желательно, конечно, да, не так важно, насколько он церковен. Это больше в подсознании, где-то очень глубоко в душе человек ощущает связь со своим народом, со своей культурой, и для русского это неизбежно, свою связь с православием. И вот как раз-таки, когда у нас родилась Кася, через месяц мы должны были переезжать на очередной съем, а как известно, переезд на новую квартиру – это всегда перебор вещей и выбрасывание груды мусора, естественно, но в том числе и такой определенный момент, когда можно порядок навести, в том числе в библиотеке. И вот мне попалась замечательная совершенно книжечка 93-го года издания. Вот попробуем ее показать. Видно?
Да, Анечка, видно, видно, да. И знаешь, у меня такая же есть.
Ну вот, видишь.
Только не в студии, не с собой.
Ну да, называется она «Ветка Палестины». И я ее открыла, стала смотреть. И там оказались стихи разных поэтов о Святой Земле. И это настолько было... В ряду с моими мыслями, вот тогдашними, я стала читать, потом я стала просто зачитываться уже этими стихами и поняла, что мне ужасно хочется поделиться этим вот и с тобой, и со зрителями, и действительно еще и еще раз ощутить реально вот эту связь России, русской души со Святой Землей. И вот как раз Петр Андреевич Вяземский, я вот хочу начать цикл наших встреч именно с него, тому удивительный пример. Ну, что мы знаем о Вяземском обычно, да, друг Пушкина, как бы, вот обычно на этом заканчивается, да, хотя на самом деле он был другом еще и Батюшкова, он был другом еще и Адама Мицкевича, знаменитого польского поэта, он много чей был друг из известных, скажем, людей, многих декабристов известных, но сам по себе Вяземский фигура совершенно недюжинная и незаслуженно, я бы сказала, забытое или подзабытое, да, вот современными русскими людьми. Ну, а меня в первую очередь интересовала, конечно, его связь со Святой Землей. И вот, прочитав несколько стихотворений его, которые в этом сборнике есть, я стала изучать, а вообще, кто он был, чем он жил, почему он приехал на Святую Землю. И ты знаешь, оказалось очень интересно. Дело в том, что Вяземский, как и многие люди, аристократы того времени, увлекался, конечно, разными идеями. Вообще он был, как пишут его биографы, человеком очень таким увлекающимся, страстным. И как пример можно привести то, что он, будучи князем, да, пошел в молодости добровольцем на войну 1812 года и отчаянно там воевал, дрался с французами. И вот как раз, кстати, его записки и рассказы о войне 12-го года использовал, скорее всего, Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире». Есть такие предположения, и, скорее всего, это так и было, действительно. Потом он по долгу службы находился в Польше, увлекся там, естественно, всякими вот этими демократическими идеями. Польша, как ты помнишь, наверное, всегда боролась за свою независимость, и он стал сочувствовать декабристам. И это его очень подвело, потому что он открыто написал возмущенное письмо после казни декабристов. Ну, там действительно среди них были многие его очень близкие друзья, и он очень тяжело это воспринял и впал в немилость государя. И, конечно же, лишился службы, лишился, скажем так, возможности продвигаться куда-либо и особенно сильно увлекся в этот период поэзией, сочинительством. Ну, стихи того раннего периода нас сейчас не интересуют в силу ограниченности, скажем так, нашей программы, но, тем не менее, вот такой у него был настрой. Даже известно, что Вяземский в этот период вступил в масонскую ложу, как это бывало с многими нашими, опять же, поэтами, людьми талантливыми того времени, вот такие поиски, да. Ну, правда, я не встречала нигде, чтобы он был каким-то там известным масоном, но по молодости, скажем так, увлекался вот этими идеями свободными. И дальше начинается, вот ты знаешь, рука Божия в судьбе человека. У него была любимая жена, и у них рождались детки. И вот представь себе, 8 деток у них родилось, и 7 умерли. Притом они умирали в разном возрасте, в 2 года, в 5 лет, в 18 лет. Один за другим в течение вот 15 лет они просто беспрерывно хоронили своих детей. И, конечно, Вяземский очень тяжело это переживал, это не нужно объяснять, я думаю. И стал задумываться на духовные темы. Не сразу он собрался к нам на святую землю. Это уже решение было принято им после смерти последней дочери Марии, которая умерла в 1849 году, 36 лет ей было. И это уже было последним таким вот потрясением тяжелым, которое просто изменило Вяземского. Друзья говорят, что он стал мрачен, у него появился религиозный настрой, тогда это иногда в обществе даже осуждалось, да, а на самом деле он просто пришел к Богу, пришел к вере, и они, вернулся, вернее, к вере, и вот они с женой решают ехать в Иерусалим. И вот приехали они сюда в 1850 году, в апреле-мае, как раз такое самое хорошее у нас время, и есть дневники Вяземского, где он это путешествие описывает. Ты знаешь, пожалуй, в этом году это было для меня в литературном плане самым большим, наверное, потрясением, потому что я, совершенно открывая эти дневники, нашла их, естественно, в интернете все сегодня есть, я не ожидала такой глубины, такой проникновенности, такой удивительной правды, вот, да, такого совершенно искреннего, но в то же время абсолютно трезвого восприятия Святой Земли и себя на Святой Земле, которую я там встретила. Действительно, это заслуживает большого очень внимания. Надо сказать, что вообще Вяземский это путешествие свое совершенно не расценивает как обыкновенную поездку за границу. Да? Тогда наши аристократы часто ездили, мы знаем, и во Францию, и в Италию, там и в Баден-Баден, да, в разные места, а это путешествие он ставит совершенно абсолютно другую, на другое место вообще в жизни любого человека, не только в своей. Вот, если позволишь, я из дневников Вяземского процитирую просто маленький отрывочек, который меня совершенно, честно говоря, потряс. «Когда приближаешься уже к концу земного своего поприща и имеешь в виду неминуемое путешествие в страну отцов, всякое путешествие, если не предпринимаешь его с какой-нибудь специальной целью в пользу науки, есть одно удовлетворение суетной прихоти, бесплодного любопытства. Однако только путешествие в святые места может служить исключением из этого правила. Иерусалим как бы станция на пути к великому ночлегу. Это приготовительный обряд к торжественному переселению. Тут запасаешься не пустыми сведениями, которые ни на что не пригодятся нам за гробом, но укрепляешь, растворяешь душу напутственными впечатлениями и чувствами, которые могут, если Бог благословит, пригодиться и там, и во всяком случае несколько очистить нас здесь».
Анечка, вот представляешь? Дивные строки, вот этим практически стихотворением в прозе, наполненным глубокими мыслями и глубокими образами, мы закончим первую часть нашей программы и обязательно продолжим этот разговор. Спасибо Ане Мусанлеве, спасибо вам, уважаемые зрители. Обещаем, что будет продолжение. Оставайтесь с нами.